Радиомаяк.ру представляет. Театрально-образовательный проект «Студия истории» представляет спектакль в жанре «Сторителлинг» по сказке Шарля Перро «Ослиная шкура». Исполняют Константин Кожевников и Дарья Гайнулина. Режиссер Олег Куксовский.
Жил-был король в одной стране. Другим властителям неравный. На нивах мира пахарь славный, свирепый воин на войне. Земля его цвела, соседи трепетали, и счастливо в лучах высоких дел и чувств под сенью лавра процветали сады науки и искусств.
Супруга верная любила мужа страстно, притом она была прекрасна.
Ну уж, наверное, с милой вдвоем он был еще счастливее, чем если б просто царствовал на троне своем.
Подарок светлый Гименея, принцесса ими рождена, любых жемчужин царственных нежнее. Ну, для чего же им была нужна семья еще обильнее и полнее?
Большой дворец сиял вокруг веселой роскошью, богатство везде кичливое толпилось, братство придворной челяди и слуг. Касаясь толстых стен боками, в конюшнях сотнями храпели жеребцы. Их приводили под узцы, убрав роскошно чепраками.
Однако чужеземцев, приходивших полюбоваться этими прекрасными конюшнями, всего более удивляло то, что на самом видном месте стоял осел, развесив большие длинные уши.
Не по прихоти, а с полным основанием король отвел ему место особое и почетное. Достоинства этого редкого животного заслуживали того, ибо природа устроила его таким чудесным образом, что его подстилка вместо нечистот всякое утро оказывалась в изобилии усеянной блестящими монетами, которые специально обученные слуги шли собирать, когда осел просыпался.
Но превратности жизни касаются и подданных, и королей, и к благам всегда примешиваются бедствия. И вот в рассвете пышных лет болезнью жена властителя внезапно сражена. Взывает к медикам она.
Но греки-медики, собравшиеся кругом, и шарлатанов плотная стена, согласно утверждают друг за другом, что помощь их уже, к несчастью, не нужна.
Тогда, приблизясь к двери рая, супруга шепчет королю: «Я завещаю, умирая, если вам вновь захочется жениться!»
При этих словах король жалобно завопил, схватил руки жены, омочил их слезами и, уверяя ее, что бесполезно говорить о втором браке, молвил: «Нет-нет, дорогая моя королева, скорее уж я последую за вами!»
«Для государства!» — возразила королева с твердостью.
От этой твердости еще более усилились сожаления монарха.
«Для государства нужно, чтобы у вас были наследники. А так как я родила вам только дочь, оно должно потребовать от вас сыновей, которые походили бы на вас».
«Хорошо», — сказал король.
«Но горячо прошу, умоляю, заклинаю вас всей вашей любовью ко мне, не уступайте настояниям вашего народа до тех пор, пока не найдете принцессу более прекрасную и более стройную, чем я. Я хочу, чтобы вы поклялись мне в этом. Тогда я умру счастливая».
И муж поклялся ей сквозь реку слез безумных во всем, чего она ждала.
Тут королева умерла. Полагают, что королева, вовсе не чуждая самолюбия, потребовала этой клятвы, не веря, что какая-либо женщина могла бы сравниться с ней, и думая, что таким образом король уже никогда не женится опять.
Никогда. Ни один муж не поднимал такого шума. Он день и ночь плакал, рыдал и, пользуясь правами вдовца, ничем больше не мог заниматься.
Но сильное горе не может длиться долго. К тому же советники королевства собрались, и все пришли к королю просить его вновь жениться.
Это предложение показалось королю суровым, исторгло у него новые слезы. Он сослался на клятву, данную им королеве, что должен жениться на более прекрасной, чем она, и считал, что это невозможно.
Но советники признали безделицей это обещание и сказали, что красота не важна, лишь бы королева была добродетельна и могла родить наследника.
«Но у меня уже есть дочь», — отвечал им король.
«Да», — говорили они, — «принцесса инфанта и вправду обладает всеми качествами, необходимыми для великой королевы. Но в мужья ей придется дать чужеземца. И что тогда?»
«Что тогда?»
«Этот чужеземец либо увезет ее с собой, либо, если он будет вместе с ней править государством, детей их станут считать чужеземцами. А так как наследников не будет, то соседние народы могут затеять войны, от которых королевство погибнет».
Пораженный этими доводами, король обещал подумать. Но легко сказать, а сделать сложно. Ведь надо соблюсти клятву, а вместе с этим... Но где же можно найти такую женщину, чтобы превзойти гордый идеал покойной супруги? И в самом деле, он среди принцесс на выдане стал искать для себя подходящей невесты.
Каждый день ему приносили портреты очаровательных особ.
Но ни одна из них не напоминала прелести покойной королевы, и он не мог принять решение.
А вы же помните, что у короля и королевы была дочь инфанта? Так вот, инфанта к тому моменту подросла и превратилась в прекрасную девушку. А что любят девушки больше всего?
Ну, не знаю. Наденут маме на платье, начнут кривляться перед зеркалом, губы помадой намажут, каблуки наденут и начинают ходить по комнате. Вот чем занимаются девушки в этом возрасте.
Да-да, совершенно верно. Вот и наша инфанта. Надела маме на платье, туфли на каблуках, накрасила губы помадой. Увидела себя в зеркале и сказала: «Я совсем как мама». Распахнула двери и пошла. И все вокруг казалось ей столь же прекрасным и беззаботным, какой была она. «Привет, папа!» — радостно крикнула она королю.
И вот в этот самый момент, к несчастью, король обнаружил, что дочь его инфанта не только восхитительно прекрасна и стройна, но что умом и прелестью она даже превосходит свою мать-королеву. Это воспламенило короля страстью столь пылкой, что он не мог скрыть это от принцессы и сказал ей в своем решении жениться на ней, ибо только в союзе с ней он видел возможность не нарушить клятвы.
«Юная принцесса, добродетельная и стыдливая, чуть не упала в обморок от этого ужасного предложения. Папа, ты что, заболел?» Она бросилась к ногам короля и со всей силой убеждения, на какую была способна, заклинала отца не принуждать ее к такому преступлению.
Но король, у которого в голове засела эта странная мысль, чтобы успокоить совесть принцессы, обратился за советом к мудрому старому друиду.
Друид, который давно мечтал стать советником короля, так искусно повлиял на его ум, что убедил его, будто...
«Женитьба на собственной дочери есть дело, угодное Богу».
Принцесса плачет. «Только Божий враг благословить такой решится брак». Инфанта под бременем непомерного горя не могла придумать, как ей поступить. Ей нужен был чей-то совет. И она вспомнила про свою крестную, фею Сирени. И в ту же ночь она отправилась в путь в изящном кабриолете, запряженном большим бараном, который знал все дороги.
Волшебница встретила ее так: «Все знаю», — сказала фея нежно, — «зачем вы сюда явились? И пусть ваше сердце безнадежно, ему поможем без труда», — сказала она принцессе. «Беда пройдет, клянусь вам в этом. Придется вам моим довериться советом». «Как? К дочери своей посватался отец? Это прям невозможно! Но, поступай осторожно, без ссор положим глупостям конец», — сказала фея. «Дитя мое, скажите ему, что вы выйдете за него замуж, если он подарит вам на свадьбу платье. Платье цвета ясных дней. При всем своем могуществе и всей своей любви он не в силах будет это сделать».
«А это поможет?»
«Конечно», — сказала фея.
Принцесса поблагодарила свою крестную, вернулась во дворец и заявила отцу: «Я не даю тебе согласия, пока у меня не будет платья цвета ясных дней».
Но король стал ужасно весел, портняжных кликнул мастеров и приказал с высоких тронных кресел, чтоб к завтрашнему дню подарок был готов, иначе как бы он их часом не повесил. Наутро, чуть забрезжил свет дневной, несут к нему портные дар чудесный. Лазурнее, чем свод небесный, меж золотистых туч, сквозящей глубиной, был этот дивный цвет, не каждому известный.
«Какое чудесное платье!» — воскликнула инфанта и тут же подумала. «Но выйти замуж за собственного отца — это же грех! Но ведь я пообещала, а нарушать обещание — это же плохо!» Инфанта совсем опечалилась и не знала, как выйти из затруднения.
Король торопил ее.
И ей снова пришлось прибегнуть к помощи крестной.
Крестная, удивившись, что совет оказался неудачным, велела ей попросить у короля платье лунного цвета.
А что, такое бывает?
Бывает.
Лунного! Папа! Я согласна! Только теперь мне нужно другое платье лунного цвета, лунного!
Король, который ни в чем не мог ей отказать, тотчас созвал искуснейших мастеров и был так решителен, заказывая им платье лунного цвета, что между его заказом и его исполнением не прошло и суток.
О, вот это платье! Инфанта, которая была в восторге от этого чудесного платья, но не от забот своего царственного отца, предалась безмерной печали. Как же можно выйти замуж за собственного отца? Но какое платье! Но если я не сделаю этого, я очень огорчу его. А огорчать других — это же плохо. Но как хочется платье! И она снова обратилась к фее крестной.
«Может быть, я очень заблуждаюсь, — сказала фея крестная, — но мне кажется, что если вы попросите платье цвета солнца, мы, наконец, раздосадуем вашего отца. Ведь ему его никогда не достать».
«А это точно поможет!»
«Вам точно поможет, — сказала фея».
Инфанта вернулась к отцу и сказала: «Я всю жизнь буду рядом с вами, если вы подарите мне платье солнечного цвета!»
Король был готов и на это. Когда платье принесли и развернули, все, кто присутствовал при этом, должны были закрыть глаза. Так оно их ослепило.
Никто никогда не видел платья столь прекрасного и сделанного столь искусно. «Какое платье! Я согласна!»
Но тут появилась фея крестная. «Подумаешь, — сказала фея, — подарки старика, какая невидаль обновки! Не отдал он за них ни деревень, ни сел, но известно свету, что его осел казну монетами бесплатно наполняет. Вы попросите шкуру этого осла, так коли мудрость мне не изменяет, скупец откажет вам, и мы избегнем зла».
«Папа! А теперь я хочу шкуру твоего осла!»
Хотя короля и удивила такая прихоть, но он приказал слугам принести ему топор, пришел в стойло, подошел к ослу, и бедный осел пал жертвой, а шкуру осла бросили к ногам принцессы.
Инфанта с ужасом смотрела на эту шкуру. «Я приказала убить бедного ослика ради того, чтобы выйти замуж за собственного отца? Что же я наделала?» Не видя больше никакого средства избежать несчастья, она уже готова была впасть в отчаяние.
«Но что вы делаете, дочь моя? — сказала фея крестная, видя, что принцесса рвет на себе волосы. — Вы не хотите расстраивать отца, вы боитесь разочаровать придворных, вы хотите помочь всему миру, а не можете помочь даже себе. Послушайте меня, это счастливейшая минута вашей жизни. Завернитесь в шкуру этого осла и бегите отсюда».
«А как же платье?»
«О, Боже! Ступайте же, я позабочусь о том, чтобы гардероб ваш всюду вас сопровождал», — сказала фея. «Куда бы вы ни пришли, сундук с платьями и драгоценностями будет следовать за вами под землею. А вот моя палочка. Я даю ее вам. Когда вам на самом деле понадобится сундук, вы ударите ею о землю, он тут же появится. А сейчас торопитесь, не мешкайте!»
Инфанта, никем не замеченная, покинула роскошный дворец и побежала. Она бежала, 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 бежала все дальше, дальше от своего королевства. Ноги ее сбились в кровь. Она выбилась из сил. Она хотела есть и просила у прохожих: «А у вас не будет кусочка хлеба?»
А в ответ люди смеялись над ней, потому что она была страшной в этой своей ослиной шкуре.
Ее мучила жажда. «А не найдется ли у вас глотка воды?»
«Конечно найдется», — говорили они и плевали ей в лицо.
Она терпела бесконечное оскорбление и унижение, и силы почти покинули ее. Но она все шла, шла, шла. Но вот она пришла в какой-то красивый город, у ворот которого была мыза. И там к ней подошла женщина.
Эта женщина была хозяйкой мызы. Ей нужна была помощница, чтобы полоскать тряпки, смотреть за индюшками и чистить свиные корыта. Увидав такую грязную путницу, женщина предложила ей поступить к ней в услужение.
На что инфанта с благодарностью согласилась.
И вот ей отвели угол за кухней, где она в первые дни стала предметом грубых шуток челяди, но от того, что ослиная шкура придавала ей столь отвратительный грязный вид.
Инфанта с усердием делала свою работу. Она не могла делать ее плохо. Ведь работать плохо — это же нехорошо. Она трудилась целыми днями, загоняла овец, пасла индюшек, убирала лошадиные стойла, чистила свиные корыта. А вечером, когда она возвращалась в свою каморку, чтобы немного отдохнуть...
Она слышала грубые насмешки и шутки челяди.
И вот однажды, устав от тяжелой работы и постоянных оскорблений, она ушла к реке, чтобы погоревать о своей печальной судьбе. Она подошла к самому краю берега и вдруг...
увидела в воде свое отражение.
«Это кто?»
«Это ты», — сказала ей отражение.
«Боже мой, какая уродина!»
«Это ты».
Театрально-образовательный проект «Студия истории» представляет спектакль в жанре «Сторителлинг» по сказке Шарля Перро «Ослиная шкура». Исполняют Константин Кожевников и Дарья Гайнулина. Режиссер Олег Куксовский.
От горя и отчаяния инфанта решила проститься со своей никчемной жизнью. Она зашла в воду, но когда вода смыла грязь ее рук, инфанта увидела, что ее кожа стала белее слоновой кости. Тогда она зачерпнула воды, умыла лицо, снова посмотрела на свое отражение и увидела себя красавицей. Ей вдруг захотелось искупаться. Она зашла в воду и поплыла. Она плыла, вода смывала с нее грязь и мрачные мысли. «Что же я делаю? Я совсем забыла о том, кто я. Я принцесса, красавица. Я жила в прекрасном замке. Я была веселой, доброй. Как же легко быть веселой и доброй, когда у тебя все хорошо. А теперь я совсем пала духом и сделалась такой несчастной. И я все время жду, что мне кто-то поможет. Но сейчас у меня никого нет, кроме самой себя. Значит, сама себе я и помогу». Она вышла на берег, снова надела на себя ослиную шкуру и вернулась на мызу. В своей каморке она облачилась в чудное платье цвета ясных дней, и, увидев себя прекрасной, она твердо пообещала себе, что станет королевой. И теперь каждое воскресенье, когда все уходили в церковь, она надевала свои прекрасные платья одно за другим. И однажды, в праздничный день, она надела платье цвета солнечных дней и, выглянув в окно, увидела...
принца. Он заехал на мызу отдохнуть, возвращаясь с охоты. И это был самый несчастный принц на свете. Он был молод, прекрасен, хорошо сложен, отец и мать королевы его любили, а подданные обожали, и никто никогда и ни в чем ему не отказывал, и ему стало неинтересно жить. От скуки он обходил все дворы и закоулки своего королевства, чтобы найти хотя бы какой-то интерес к жизни. Переходя таким образом с места на место, он попал в темный коридор, а в конце его увидел затворенную дверь, из которой пробивался яркий свет. Любопытство заставило его заглянуть в замочную скважину, но что стало с ним, когда он увидел там принцессу, такую прекрасную, одетую так богато, что по ее гордой вместе скромной осанке он принял ее за богиню?
Принцесса, конечно, знала, что он смотрит в скважину, и сердце ее радостно забилось, но она не подала вида. Инфанта затеяла очень тонкую королевскую игру, ведь она решила стать королевой.
Порыв страсти, который принц почувствовал в это мгновение, заставил бы его вышибить дверь, если бы не почтение, внушаемое ему этой прелестной особой. Ну и к тому же она поняла бы, что он подглядывал, а принцы не подглядывают. Нелегко ему было уйти из этого темного мрачного коридора, но он все-таки ушел, чтобы узнать, кто же живет в этой маленькой каморке.
А ему ответили, что там живет помощница хозяйки, прозванная ослиной шкурой, от того, что ослиная шкура служит ей одеждой, и что она вся такая неопрятная и вся такая грязная, что никто на нее не глядит и никто с ней не заговаривает, и что взяли ее только из милости пасти баранов да индюшек.
Принц, неудовлетворенный этим объяснением, понял, что эти грубые люди больше ничего и не знают, и что бесполезно расспрашивать их. Он вернулся во дворец своего царственного отца, до того влюбленный, что невозможно и описать. И перед глазами его все время мелькал прелестный образ той богини, которую он видел в замочную скважину. Он раскаивался, что не постучал в дверь и дал себе слово в другой раз не преминуть это сделать. Но от волнения в крови, вызванного этой пылкой любовью, он в ту же ночь заболел такой ужасной лихорадкой, что вскоре ему уже стало совсем худо.
А его мать-королева, у которой не было других детей, приходила в отчаяние, видя, что лекарства не приносят никакой пользы. Напрасно сулила она врачам самые великие награды. Они пускали в ход все свое искусство, но ничто не помогало принцу. Но, наконец, они догадались, что какая-то смертельная печаль – причина бедствия. И они известили об этом королеву, которая, нежно любя своего сына, стала заклинать его, чтобы он открыл ей причину недуга, и сказала, что если бы даже надо было уступить ему корону, король-отец без сожаления покинул бы престол, на который возвел бы его, что если он любит какую-нибудь принцессу, то хотя бы с отцом ее велась война, и хотя бы имели справедливые основания быть недовольными им, все будет принесено в жертву, только бы исполнить желание принца, что она умоляет его не умирать, ибо от его жизни зависит жизнь его родителей. Королева пролила на лицо принца целые потоки слез.
«Сударыня», — сказал ей, наконец, принц голосом весьма слабым, «я не такой изверг, чтобы желать короны моего отца. Небу да будет угодно, чтобы жил он еще долгие годы, а чтобы мне еще долго пришлось быть самым верным и почтительным из его подданных», — сказал он. «Что до принцесс, о которых вы сейчас говорили, то я еще не думал жениться. И вы ведь знаете, что я всегда послушный вашим желаниям, всегда буду повиноваться вам, как бы трудно мне ни приходилось».
«Ах, сын мой», — продолжала королева, — «я ничего не пожалею, чтобы спасти твою жизнь, но, милый сын мой, и ты должен спасти жизнь мне и королю, твоему отцу должен открыть нам твое желание и не сомневаться, что оно будет исполнено».
«Если уж надо открыть вам мое желание, — сказал он, — то повинуюсь. Было бы преступлением, если бы я подверг опасности две жизни, столь драгоценные для меня». «Да! Мать моя, — сказал принц, — мне хочется, чтобы ослиная шкура испекла мне пирог, а когда он будет готов, чтобы мне его принесли!»
Королева, удивленная этим странным именем, спросила, кто такая ослиная шкура.
«О боже, это же урод!» — придворные лепечут перед нею. «Ведь шкура — это скотница грязней, да эта шкура — черный крот!»
«Пустое!» — Королева отвечает. «Мы должны делать все, чего попросит он. Хоть золотом кормить, коль он того желает. Таков любви моей закон».
И придворные побежали на мызу, позвали ослиную шкуру и велели ей испечь как можно лучше пирог для принца.
А шкура, слыша эти вести, взяла, насеяла муки, под вечер утворила в тесте и соль, и масло, и желтки, чтобы румяной сделать корку. Забилась в темную каморку, почище смыла со стола и снежных рук остатки сажи, и чтобы ватрушка выдалась бела, надев серебряный корсажик, месить усердно начала. Иные говорят, трудясь необычайно, а Надя в попыхах, совсем-совсем случайно, в опару уронила перстенек.
Когда пирог принесли принцу, он стал есть его с такой поспешностью, что чуть было не подавился колечком, которое оказалось в одном из кусков пирога. Он ловко вынул его изо рта и стал рассматривать маленький изумруд, украшавший его. Такой маленький, что, как подумал принц, это колечко могло прийтись впору только самому хорошенькому пальчику. Он расцеловал это колечко, спрятал его под подушкой и то и дело вынимал его, когда думал, что на него никто не смотрит. Терзая себя мыслью о том, как найти способ повидать ту, которой впору это колечко, и не решаясь поверить, что ему позволят, если он попросит об этом позвать ослиную шкуру, изготовившую пирог, которого он желал, не решаясь также сказать о том, что он видел в замочную скважину из опасения, как бы его ни приняли за духовица, терзаясь за раз всеми этими заботами, принц за ним мог опаснее прежнего, и врачи, уже не зная, что делать, объявили королеве, что он болен от любви.
Королева вместе с королем, который был в отчаянии, поспешили к сыну. «Сын мой! Милый сын мой!» — воскликнул опечаленный монарх. «Назови нам, кого хочешь взять в жены! Клянемся, что дадим ее тебе! Хоть бы она была презреннейшей рабой!» Королева, целуя принца, подтвердила клятву короля.
«О мой отец, о моя мать, я не намерен вступать в брак, который вам был бы неугоден», — сказал принц. А чтобы доказать, что это правда, он вынул из-под подушки колечко с изумрудом. «Я женюсь на той, кому это колечко придется впору, кто бы она ни была, как сказали вы».
Король и королева взяли колечко, с любопытством стали его рассматривать и решили, что оно может прийтись впору только девице знатного рода.
Тогда король, поцеловав сына и умоляя его выздороветь, вышел и велел своим герольдам под звуки барабанов, дудок и труб кричать по всему городу, чтобы девушки шли во дворец примерять колечко. Та, которой оно придется впору, выйдет замуж за наследника престола.
Сперва явились принцессы.
Но, как они все не сдавливали себе пальцы, ни одна из них не смогла надеть колечко.
Потом герцогини, маркизы, баронессы.
Но и у них, хоть и все они были красивы, пальцы оказались слишком толстыми. Принц, которому стало заметно лучше, сам примерял им колечко.
Наконец пришлось позвать горничных.
Им тоже не повезло.
Никого уже не оставалось, кто бы не попытался, хотя и тщетно, примерить колечко.
Тогда принц велел привести кухарок, посудомоек, пастушек.
Но на их толстые пальцы, красные, короткие, колечко не лезло дальше ногтя.
«А позвали ли ослиную шкуру?» — спросил принц.
Все засмеялись и сказали ему, что... «Нет, ведь она такая грязнуля, такая заморашка».
«Тотчас же послать за ней!» — приказал король. «Пусть никто не скажет, что кому-нибудь я не позволил прийти».
И, смеясь и издеваясь, придворные побежали за инфантой. А инфанта, слышавшая бой барабанов и крики герольдов, догадалась, что это ее колечко — причина всего этого шума. Она, конечно, была встревожена, как бы у другой дамы не оказался такой же маленький пальчик. Но какая-то надежда заставляла ее тщательно причесываться и надевать серебряный корсаж и юбку с оборками из серебряных кружев, усеянных изумрудами. Поэтому, когда в ее дверь постучали, ей осталось только накинуть на себя ослиную шкуру и отворить дверь.
А люди, которые пришли за ней, с издевкой сказали, что король хочет женить на ней своего сына. И оттого потребовал ее. Не переставая смеяться, они отвели ее во дворец.
Театрально-образовательный проект «Студия истории» представляет спектакль в жанре «Сторителлинг» по сказке Шарля Перро «Ослиная шкура». Исполняют Константин Кожевников и Дарья Гайнулина. Режиссер Олег Куксовский.
Ослиная шкура вошла в тронный зал.
Увидев ее, королева побагровела, король побелел, придворные засмеялись, а принц, с удивлением глядя на ее странный наряд, не решался поверить в то, что это ее он видел такой величественной и прекрасной.
Инфанта подошла к принцу.
Грустный и смущенный столь грубой ошибкой, он спросил ее: «Это вы живете в конце темного коридора на ферме, на третьем птичьем дворе?»
«Да, государь», — ответила она.
«Покажите мне руку», — сказал он ей, дрожа и испуская глубокий вздох.
Она подошла ближе и подала ему руку.
Каково же было удивление короля и королевы, камергеров и придворных вельмож, когда из-под этой черной и грязной шкуры протянулась маленькая нежная ручка, белая с розовыми ноготками. Принц надел кольцо, и оно оказалось впору. Королева вскрикнула. Последняя ее надежда разбилась. Ей придется позволить своему сыну жениться на посудомойке, хотя она и обладает такими прекрасными ручками.
И тут инфанта легким движением сбросила ослиную шкуру и предстала полная такой пленительной и благородной красоты,
что принц, как бы ни был он слаб, пал к ее ногам и с таким пылом обнял ее колени,
что она покраснела.
Но этого почти никто не заметил, потому что король и королева, которые без ошибки признали в инфанте особу знатных кровей, изо всех сил принялись обнимать ее и спрашивать, согласна ли она выйти замуж за их сына.
Принцесса, смущенная всеми этими ласками и всей той любовью, которую выражал прекрасный молодой принц, хотела уже высказать свою благодарность.
Как вдруг раскрылся потолок, и фея Сирени, спустившись в колеснице из цветов и веток сирени, необыкновенно мило рассказала историю инфанты.
Король и королева в восторге от своей прозорливости и от того, что ослиная шкура оказалась знатной принцессой, удвоили свои ласки.
Но принца более всего тронула добродетель принцессы, и любовь его усилилась еще более от этого. Желая как можно скорее жениться на принцессе, он едва дал срок приготовиться как следует к столь торжественной свадьбе.
Но она сказала, что не может выйти замуж за принца без согласия своего отца.
Поэтому-то ему первому и послали приглашение, не сообщив только, кто невеста. Изо всех стран прибыли короли, но самым великолепным и могущественным среди них был отец инфанты, забывший, к счастью, свою странную любовь.
Инфанта бросилась к нему навстречу.
Он тотчас же ее узнал и с величайшей нежностью обнял.
Король, отец принца, в тот же день венчал инфанту и принца на царство и, поцеловав сыну руку, посадил на свой престол.
Так наша принцесса стала королевой. Празднества в честь этого славного брака продолжались около 3 месяцев, а любовь двух супругов так была сильна, что длилась бы и до сих пор, если бы через 100 лет после того оба они не умерли.
Ну что же, сказку можно пояснить.
Полезно детям знать в заветы назидания, что лучше вынести ужасное страдание, чем долгу честь изменить, что трудно удержать поток живых страстей плотиной слабого рассудка, что для влюбленного неистовых затей богатство, прах и жертва — шутка, что коркой хлеба и водой способна юность утолиться, в то время как у ней хранится наряд в шкатулке золотой.
Хоть в сказке мудрецы искать неправды станут, а все ж пока живут мамаши да сынки, да бабушки, да внучки, да внучки, ее рассказывать не перестанут.
Вы слушали спектакль «Ослиная шкура» по одноименной сказке Шарля Перро. Постановка студии истории. Роли исполняли Константин Кожевников и Дарья Гайнулина. Режиссер Олег Куксовский. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.